Светлана Казакова. Пять желаний оборотня. Глава первая. «Неблагодарная девчонка!» прилетела ей в спину, когда Эвелин сбегала по лестнице. А вслед за этим еще несколько слов. Горьких, обидных, больно бьющих прямо в сердце. Слов, которые никак не ожидаешь услышать от самых дорогих и близких друзей. Но они прозвучали и теперь навсегда останутся в ее памяти. Даже если за них попросят прощения, в чем Эви очень сомневалась. Она любила родителей, доверяла им и никак не ожидала, что они однажды решатся ее продать. В 21 веке, в современной, цивилизованной стране. Да, в их устах это звучало как обоюдно выгодный брак, но суть от этого не менялась. Продажа. Обмен красивой, образованной дочери на то, что может дать семейство Макферсонов, и плевать им, что их сынок – избалованный ублюдок, который ни одну юбку не пропускает. Но ей не плевать. И Эвелин Линд это терпеть не планировала. Ноги ее больше в этом доме не будет. Выбежав через парадную дверь, она жадно вдохнула свежий воздух, обхватила руками обдуваемые соленым морским ветром плечи и поняла, что забыла сумочку и даже не взяла кардиган, который можно было бы накинуть. Зато мобильный телефон при ней, и в нем платежная система, заменяющая банковские карты, а также немного наличных в кармане шортов. На такси хватит. Торопливо миновав широкую подъездную дорогу, ведущую к воротам их загородного дома, Эви набрала код и вышла на дорогу. С каждой минуты становилось все темнее. Она уже собиралась вызвать такси через приложение в мобильном, когда вдруг впереди мелькнула желтая машина с шашечками. «Еще лучше. Не придется ждать». «Постойте!» — ринулась к автомобилю Эвелин. «Остановите же! Эй!» Машина затормозила. Девушка открыла заднюю дверцу, быстро села и пристегнулась. Немолодой усатый таксист обернулся к ней. «Куда вам, мисс?» «Отвезите меня, пожалуйста, в ближайшую гостиницу», — ответила ему Эви, переводя дыхание.
«Поссорились с парнем»,
— понимающе усмехнулся мужчина. «С родителями», — буркнула она. Откровенничать с незнакомым человеком не тянуло совершенно. Как и думать сейчас о том, что ей предпринять дальше. Сначала хотелось добраться куда-нибудь, где можно будет принять теплый душ, и забраться под одеяло. Согреться после всего этого пронизывающего ветра и разговора, от которого ее до сих пор ощутимо потряхивало.
«А погода-то портится!»
— заметил таксист, которого явно не смущало ее молчание и хмурый вид.
«Похоже, грядет буря. Вовремя вы меня поймали. Я уже собирался заканчивать на сегодня работу».
Эвелин, не отвечая, закрыла глаза. Голова начинала болеть. Первые признаки мигрени, приступы которой с ней иногда случались. Обычно после того, как понервничаешь. А сегодня ее нервы подверглись суровому испытанию. Машина катила сквозь ночь. В полумраке по обеим сторонам дорожного полотна мелькали лесные пейзажи, а больше транспорта на дороге не было, как и никакого жилья. Предки семьи Линд, видимо, специально выстроили особняк в такой глуши. Эви надеялась, что они быстро доберутся до какого-нибудь отеля, пусть даже он окажется убогой придорожной ночлежкой. Но ее надеждам не суждено было сбыться. Автомобиль внезапно затормозил, его занесло в сторону с резким неприятным скрежетом. Раздался звон разбитого лобового стекла, следом чье-то угрожающее рычание и громкий, отчаянный крик водителя. Крик прервался, а рычание осталось. Эвелин в испуге, распахнув глаза, неверяще уставилась на появившуюся прямо перед ней оскаленную звериную пасть с острыми окровавленными клыками.
«Этого не может быть!»
— выдохнула она, глядя в фосфорицирующие глаза чудовища. Тут же вспомнились участившиеся в последнее время новости о нападениях диких животных в этих местах. Родители говорили ей быть осторожной, но это было последнее, о чем Эви думала, убегая в ночь после скандала с ними. К тому же она и предположить не могла, что волк, или что это за тварь такая вообще, осмелится напасть не на одинокого путника, а на машину. В салоне автомобиля пахло свежей кровью, вытекшей из разорванного горла мужчины, который сидел за рулем. Девушку замутило. Неужели и ее ждет такая же судьба?
Все кончено. С давящей обреченностью, подумала Эвелин. Волна паники все росла, пробивая сквозь неверие и происходящее, грозило затопить ее разум. Мысли путались. Дрожащей рукой она нашарила ручку дверцы, нажала на нее и едва не вывалилась на асфальт. Кое-как, удержавшись на ногах, помчалась, куда глаза глядят. Оборачиваться было страшно, но Эви все же не удержалась и оглянулась на то, что оставалось позади. И замерла на месте, увидев картину, которая могла присниться разве что в кошмарных сновидениях. До того она была странной и сюрреалистической. Их было много. Не одно опасное существо, а несколько, может быть, 15 или 20, а еще... Они выглядели по-разному. Приглядевшись, Эвелин заметила это, хотя сначала и не поверила своим глазам. Некоторые, как те, которые напали на водителя, черные, с длинными телами и такими же вытянутыми пастями. Точно какие-то мутанты. Может быть, их вывели в какой-то экспериментальной лаборатории, а потом они оттуда сбежали? Но там, на дороге, были и другие, похожие на настоящих волков. Красивых и благородных, какими и представляла их себе Эви. Волков, которые живут стаями с вожаком во главе. Их самцы хранят верность одной самке и этим значительно отличаются от людей. Ей бы не стоять на месте, а бежать дальше, но она смотрела. Похоже, эти два вида являлись врагами. Они рычали друг на друга, стоя по разные стороны. Казалось, вот-вот бросятся в драку, и тогда им станет не до нее. Но то, что Эвелин увидела дальше, оказалось и вовсе шокирующим. С существами что-то происходило. Они припадали на передние лапы, опуская головы к земле, а еще менялись. В свете полной луны, которая как раз появилась на темном небе, Эви явственно видела, как трансформируются их тела, превращаясь из звериных в человеческие. Однако видоизменялись не все. То самое животное, которое убило таксиста, помчалось за ней, оставаясь на четырех мощных лапах. Эвелин, опомнившись, рванула в противоположную сторону, но ее неотвратимо нагоняли. Споткнувшись обо что-то, она рухнула на обочину дороги и услышала над ухом уже знакомое угрожающее рычание. Похоже, ей пришел конец. Завтра родителям доставят ее бездыханное тело. Пожалеют ли они тогда о том, что заставило их дочь на ночь глядя уйти из дома? В это ужасающее мгновение, когда смерть в буквальном смысле дышала ей в спину, Эви захотелось жить так сильно, как никогда прежде. Она ведь так мало успела сделать в этой жизни. Закончила университет, но не определилась с тем, чем хочет заниматься дальше. Не попутешествовала по всему миру, отложив эту мечту до лучших времен. Не встретила своего мужчину, от одного взгляда которого сердце забилось бы чаще. А теперь ничего и не сделает. Слишком поздно. Эвелин всхлипнула. Соленый вкус собственных слез на губах показался похожим на кровь. Вцепившись пальцами в траву, она вжалась в землю каждую секунду, ожидая, когда на ее шее сомкнутся острые, как только что заточенные ножи, клыки неизвестного биологии зверя. Но внезапно позади послышались шаги. Тихие, едва слышные. Кто-то остановился за спиной и проговорил низким, будоражащим, очень мужским голосом. «Остановись, пока не поздно». Ответом ему было все то же рычание, но на этот раз с какой-то другой интонацией. «Это уже не первое ваше убийство на этой дороге. Мы закрывали на это глаза, но больше не намерены так делать. Убивая, вы подвергаете угрозе не только себя, но и нас», — продолжил голос. В нем звучало предупреждение. Эви затаила дыхание. Неужели этот человек, кем бы он ни был, пришел, чтобы спасти ее? — Пожалуйста, — пробормотала она, не решаясь пошевельнуться. — Отпустите меня. Я никому не скажу, что видела здесь. Почему-то ей показалось важно произнести эту фразу. Но мужчина ей, кажется, не поверил. «Как твое имя?» — осведомился он. «Эвелин. Линд. Мой дом находится неподалеку. Мои родители богаты. Они смогут заплатить вам, если вы меня отпустите», — добавила она, понимая, что говорит неправду. Семья Линд почти разорена после неудачных вложений в акции лопнувшей компании, а ее отцу-политику необходима поддержка, в том числе и финансовая. В противном случае ее бы не попытались продать испорченному мажору под соусом выгодного замужества. Но лучше солгать, чем оказаться мертвой. «Не шевелись и не оборачивайся!» Услышала Эви, а после этих слов кто-то, тот, кто с ней говорил, прыгнул на существо, угрожающее ее жизни, и оттащил его от нее. Кажется, они начали драться. Человек и зверь сцепились в схватке. До девушки, крепко зажмурившей глаза и уткнувшейся в пахнущую бензином обочину дороги, донеслись звуки этого сражения не на жизнь, а на смерть. Она ничего не могла сделать, только ждать. В какое-то мгновение острозубая тварь снова добралась до нее и цапнула за плечо. Укус оказался таким болезненным, что Эвелин громко взвыла, точно сама превращалась в волка, а затем почувствовала, что скользает в темноту, теряя сознание от пронзившей все тело боли. Наверное, это было даже к лучшему. Когда Эви очнулась, то обнаружила себя уже не на дороге, а в какой-то комнате. Тут не было окон, поэтому нельзя было определить время суток. На потолке горели светильники. Из мебели наличествовала только кровать, кресло, маленькая прикроватная тумбочка и шкаф, как в недорогом гостиничном номере. «Может быть, я все-таки доехала до какого-то отеля и легла спать? А все это мне приснилось?» — с надеждой подумала Эвелин. Она попыталась пошевелиться и тут же почувствовала неловкость, а после заметила белую повязку на плече. Боли больше не было, но перевязанная рана, очевиднее некуда, свидетельствовала о том, что все случившееся вовсе не являлось сном. «Где я?» Смутила Эви не только повязка, но и то, что она оказалась раздетой до нижнего белья. Кто снял с нее одежду? Этого она никак не могла вспомнить. И что все это значит? Если кто-то о ней позаботился, раздел, перевязал рану и уложил в чистую постель под теплое одеяло, значит, опасность ей больше не грозит? Хотелось бы в это верить, но Эвелин не верила. Все потому, что знала, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Даже от родителей, в которых она никогда не сомневалась, как выяснилось, можно было всего ожидать. А тут какой-то неизвестный человек. Он мог бы вызвать полицию, спасателей, скорую помощь, отправить ее в больницу, как пострадавшую от укуса животного, а вместо этого притащил в комнату без окон и почти наверняка запер здесь. Но с какой целью? Что ему от нее нужно? Воспоминания о случившемся на дороге были нечеткие, смазанные, как испорченные кадры фотосъемки. Эви не была уверена в том, что из произошедшего там она видела в действительности, а что ей только померещилось. Ведь не может же быть, чтобы те звери в самом деле превращались в людей. Или может. Но тогда они оборотни? Эвелин зажмурилась. Невероятно. Всю свою жизнь она считала себя рациональным человеком, который верит исключительно в науку и в те факты, которые можно объяснить, даже если нельзя увидеть. Ведь не получится же разглядеть, к примеру, электричество. Но его существование доказано и непреложно. На дороге же случилось совершенно наоборот. Эви увидела то, что не имело никакого логического объяснения, и осознать это оказалось очень сложно. Так и хотелось оправдать все сном или временным помрачением сознания. Хотелось, но не получалось. За дверью послышались шаги, уверенные, явно мужские. Эвелин сжалась в комочек от страха перед неизвестностью. Сейчас какой-то незнакомец войдет сюда, к ней. В замочной скважине повернулся ключ. Дверь открылась. Мужчина, появившийся в комнате, казалось, занял собой большую часть пространства. Не только по причине высокого роста, широких плеч и развитой мускулатуры, которую не могла скрыть одежда. Черные джинсы, майка и расстегнутая кожаная куртка того же цвета. От него точно исходила энергия, не свойственная обычному человеку. Особая аура? Эви не разбиралась в таких вещах, но стоило незнакомцу перешагнуть порог, как сразу это ощутила. Ей стало не по себе. Ухватившись непострадавшей рукой за одеяло, она затаила дыхание, напряженно ожидая того, что произойдет дальше.
«Очнулась?»
— спросил мужчина. Эвелин сразу же узнала его голос. Это был он, ее спаситель, тот, кто не позволил чудовищу, убившему таксиста, перегрызть горло и ей тоже. Но можно ли доверять этому человеку? И человек ли он вообще? После случившегося на дороге Эви сомневалась даже в том, что видела прямо перед собой. А видела она мужчину высокого, явно очень сильного и привлекательного, да. И пусть обычно ей не особо нравились смуглые брюнеты с короткой стрижкой и резкими чертами лица, этот конкретный брюнет, похоже, оказался исключением. Когда он подошел ближе, Эвелин заметила кое-что странное. Его глаза. Они были не просто карими, а золотистыми, похожими на янтарь. Она обратила внимание на это, потому что ее собственные глубокие и ярко-синие глаза тоже многим казались необычными. Некоторые даже считали, что Эви носит линзы, хотя она никогда в жизни их даже не примеряла. «Где я?» Жалобно сорвалось с ее губ, но незнакомец не ответил.
«Ты обманула меня, Эвелин Линд. Твои родители вовсе не так богаты, как ты говорила. И ты не сказала, что у тебя есть жених, некий Джозеф Макферсон. Знаешь такого? Твоя семья только что объявила о вашей помолвке».
«Что? Помолвка? Черт возьми, они действительно дали объявление о помолвке? Даже после того, как она наотрез отказалась выходить замуж и сбежала из дома? Как-то после вечеринки в доме Макферсонов, куда была приглашена вся семья Линд, Джозеф заловил ее в безлюдном коридоре их фамильного особняка, прижал к стене, запустил руки под одежду. Эвелин отбивалась как могла, хотя ее и мутило после коктейля, которым ее угостил тот же Макферсон-младший, заверив, что тот совершенно безобидный и безалкогольный. Сумев, наконец, оттолкнуть пьяного от выпитого им втайне от родителей парня, она убежала. Взрослым не пожаловалась, было слишком стыдно, а платье, которое надевала в тот вечер розовое с нежным кружевом на груди, на следующий же день скомкала и запихала в мусорный бак, потому что больше не могла и не хотела его видеть. Ей на тот момент едва исполнилось 15. Она еще ни разу ни с кем не целовалась и по-детски была уверена, что все в ее жизни будет как в сказке. А теперь ее мать и отец, прекрасно зная о том, что дочь против этого их решения, объявили о ее помолвке с этим уродом. «Они точно мои родители?» — подумала Эви и не сразу поняла, что сказала это вслух.
«А вот это хороший вопрос», —
прищурился мужчина.
«Как ты себя чувствуешь? Твоя рана болит? Ощущаешь жар, затрудненное дыхание?»
«Нет», — отозвалась она. Он подошел еще ближе прямо к кровати. Наклонился над ней, изучая взглядом лицо девушки, которая в испуге натянула одеяло чуть ли не на нос и вцепилась в него еще сильнее так, что даже пальцы побелели от напряжения. Незнакомец втянул воздух, словно принюхивался.
— Ты не пахнешь болезнью,
— сказал он. Широкий лоб пересекла хмурая складка.
— Не пахнешь смертью.
— А должна?
— Тебя укусил Лугару.
— Лу... что? — Постой! — не на шутку испугалась Эвелин. — Так я что теперь? Превращусь в это?
Собеседник, запрокинув темноволосую голову, громко расхохотался.
— Что здесь смешного? — нахмурилась Эви.
— Ты смешная! — наслушалась сказок. — Никто не превращается вот так, но...
— Но... Чувствуя, что он сказал еще не все, и самое неприятное впереди, подалась вперед она.
«Человек не может выдержать укус Лугару. И пережить его тоже. А ты, несмотря на то, что тебя не просто слегка цапнули, а укусили глубоко, практически в полном порядке твоя рана заживает. Даже кровотечение быстро остановилось. Слишком быстро».
«Тогда, по-твоему, выходит, что я не человек?»
«Возможно, нечистокровный, и это очень странно. Никогда еще таких не встречал, а я повидал немало всякого, можешь мне поверить».